эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема сегодняшней программы. В Пензе заканчивается третий региональный конгресс неправительственных организаций Совета Европы. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В Пензе заканчивается третий региональный конгресс неправительственных организаций Совета Европы. Среди организаторов мероприятия – конференция международных НПО Совета Европы и Совет Федерации России. Конгресс проходит при поддержке МИД России, Генерального директората Совета Европы по демократии и политическим вопросам, правительства Пензенской области, Общественной палаты Российской Федерации. На форум приглашены неправительственные организации из Польши, России, стран бывшего советского пространства – европейские международные неправительственные организации. О последнем дне работы форума рассказывает наш корреспондент в Пензе Наталья Котова.
Конгресс неправительственных организаций завершает свою работу, и можно подвести некоторые итоги. Участники конгресса подняли вопрос о реабилитации подростков, вышедших из мест заключения, заявив, что это очень важно в целях избежания рецидивов. К юношам и девушкам, однажды оступившимся в жизни, общество должно быть милосердным, а власти общественной организации обязаны помочь им в трудоустройстве и социальной адаптации. По мнению участников форума, есть над чем задуматься бизнесменам, потому что в их власти компетенция предложить работу бывшим заключенным. Специальным авиарейсом на третий конгресс неправительственных организаций прибыл председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он выступил перед участниками форума, отметив, что такое важное мероприятие, собравшее представителей стран Западной Европы и СНГ, говорит о поступательном развитии гражданского общества. Сергей Миронов также сказал, что неправительственные организации должны быть независимыми, хотя ни власть, ни государство им не угрожают. Он выразил надежду на то, что НПО будут способствовать укреплению стабильности государства, что обязательно почувствуют граждане. Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев тоже выступил на конгрессе. Он, воспользовавшись трибуной, решил объявить войну общественному злу повальному пьянству. По словам губернатора, алкоголизм не укрепляет общество и государство, а разлагает их. Он предложил всем женщинам начать активную борьбу с пьянством, для чего необходимо, по его мнению, привлечь женсоветы. Тем более, что между народами следует укреплять не только экономические, но и культурные связи. Но как можно говорить об этом, если страна теряет огромное количество мужчин, умирающих от злоупотребления алкоголем? По мнению организаторов конгресса НПО, их работа принесет положительные результаты, что в первую очередь важно для простых граждан, а уже потом для представителей власти различных уровней. 7 декабря будет подписан кодекс гражданского участия, что говорит, как считают конгрессмены, о силе влияния НПО на общество и власть. Для радио «Свобода» Наталья Котова, Пенза.
Тему продолжает моя коллега Вероника Баде. В самый канун открытия конгресса она побеседовала с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой, участвовавшей в работе форума, а также с главой Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой, отказавшейся от присутствия на конгрессе.
Работа нынешнего третьего конгресса строится по трем основным тематическим направлениям. Участие НПО в развитии межкультурного диалога, средства массовой информации и гражданское общество, законодательство и правоприменительная практика в этой сфере. О задачах мероприятия говорит Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, член оргкомитета конгресса неправительственных организаций.
Совет Европы поставил такую задачу – обсудить документ, предложенный предыдущим конгрессом, который называется «Кодекс гражданского участия». Документ, который может быть помощником как для общественных организаций, так и может быть каким-то напоминанием для государственных органов. Это примеры положительного взаимодействия гражданского общества и властей. Кроме официальной цели, заявленной, такой конгресс может наладить новые контакты. На самом деле российские общественные организации встречаются со своими зарубежными партнерами очень редко. А тут российские организации смогли предложить своих коллег, наш код это 125 организаций, и мы можем обсудить очень многие болезненные проблемы. Мне бы, например, хотелось встретиться с представителями общественных организаций из Грузии, из Азербайджана, из Армении, потому что, к сожалению, в Закавказье у нас зона горячая, и там везде так или иначе участвуют наши вооруженные силы. Для нас сейчас это самая больная тема.
Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, на мероприятие в Пензу не поехали. По свидетельству Людмилы Алексеевой, главы Московской Хельсинской группы, от участия в форуме отказались около 50 НПО из России, Белоруссии и Украины.
Это мероприятие называется Третий конгресс НПО. То есть оно претендует на то, что оно является продолжением первых двух конгрессов, которые были в Киеве и в Варшаве. Но там оргкомитет состоял из представителей НПО. Они сами разработали повестку дня, сами разработали, кто будет выступать, тематику. Третий конгресс готовился совсем не так. Почему-то чиновники решили, что поскольку в России суверенная демократия, то здесь надо иметь дело не с гражданскими организациями, а с властями. И устроителем этого конгресса был выбран Совет Федерации. Соответственно, они подобрали даже и общественные организации, но это все вроде общественной палаты, то есть это или организации государственные или полугосударственные, или считающиеся независимыми, но на самом деле такие организованные властями, якобы независимые организации. Я пошла на оргкомитет со списком организаций, которые я предлагала бы пригласить в Пензу, и предложениями о тематике. Темы были такие: свобода ассоциаций, свобода собраний, свобода демонстраций и митингов, российско-грузинская война. И что меня особенно потрясло, я сказала, что прежде всего обязательно надо пригласить представителей пензенских НПО. Дело в том, что в Пензе очень сложные отношения между НПО и властями, но именно потому, что там такие сложные отношения, было очень важно, чтобы все они участвовали в этом конгрессе, чтобы власти видели, что с ними надо считаться.
Как сообщила Радио Свобода Людмила Алексеева, Московская Хельсинская группа намерена заявить в Совет Европы, что не признает Пензенский форум и хочет созвать в будущем году альтернативный конгресс неправительственных организаций. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. Президент России Дмитрий Медведев в своем указе предложил в день похорон Алексея II, 9 декабря, отменить развлекательные мероприятия. В Якутии в 50-градусный мороз остались без теплоснабжения жители поселка Якокит, более 330 человек. В Москве у входа в парк Кузьминки обнаружены фрагменты взрывного устройства. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погиб полицейский, сожжены более 60 грузовиков. В Петербурге в субботу прошла конференция нового оппозиционного движения «Солидарность». В Армении сегодня вспоминают погибших в результате катастрофического землетрясения 20 лет назад. Избранный президент США Барак Обама назначит министром по делам ветеранов отставного генерала Эрика Шинсики. В Греции произошли массовые столкновения между полицией и молодежными группами. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Ведет программу Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. На уходящей неделе в Московском военном окружном суде продолжали слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Мы следим за процессом и подводим некоторые недельные итоги, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Среда оказалась, пожалуй, первым продуктивным с точки зрения судебного следствия днем. Минимум перерывов, никакой шумихи и препирательств между сторонами. Обычная для суда работа присяжных знакомит с доказательствами. В числе таковых государственные обвинители представили заключение нескольких экспертов и допросили пятерых свидетелей. Сравнивали автомобиль ВАЗ-2104 темно-сине-зеленого цвета, который зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на здании внешторбанка неподалеку от дома Анны Политковской, с автомобилем, попавшим на кадры автоматической системы «Поток», и тем, что был изъят у Ибрагима Махмудова. Эксперты нашли несколько признаков, по которым можно прийти к выводу, что речь идет об одной и той же машине. Кроме того, присяжных ознакомили с результатами экспертизы, установившей, что волокна, найденные на пистолете, из которого была убита Анна Политковская, однородны по природе и цвету с теми, что были взяты с обивки сидений автомобиля Махмудовых. Свидетели, в свою очередь, рассказывали о том, как у братьев Махмудовых появилась ВАЗовская четверка. Выяснилось, что по документам ее владельцем был не кто-то из Махмудовых, а их родственник Исаев, но фактически пользовался автомобилем Рустам Махмудов, который за него заплатил. Вообще о Рустаме Махмудове, которого следствие считает убийцей Анны Политковской, во время этого заседания говорилось довольно много.
Но у меня, если бы я был сторонним наблюдателем в этом деле, а теперь, как у адвоката, возникает такое впечатление, что они предъявляют доказательства против Рустама Махмудова, то есть человека, которого в этом зале нет. Я не слышу никаких доказательств, которые могли бы компрометировать моего подзащитного. Кого не допросишь, все дороги ведут к этому самому Рустаму.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Суд допросил обозревателя «Новой газеты» Галину Мурсалиеву. На протяжении 7 лет они с Анной Политковской делили редакционный кабинет. Она рассказала присяжным о том, какой была Анна Политковская и ее публикации, указав, что многие из них становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении названных в них лиц. Отвечая на вопрос одного из адвокатов, Галина Мурсалиева заявила, что статьи Анны Политковской нельзя назвать античеченскими, но критика в адрес властей республики и президента Рамзана Кадырова в них встречалась часто. А за день до убийства, выступая на «Эхо Москвы», Политковская назвала Рамзана Кадырова «до зубов вооруженным трусом», заключила Галина Мурсалиева. Имя президента Чеченской республики в Московском военном окружном суде уже упоминалось на предварительных слушаниях, когда адвокаты семьи Анны Политковской говорили о необходимости его допроса. Впрочем, по словам Анны Ставицкой, в рамках нынешнего судебного разбирательства Кадырова допрашивать не будут.
Допрос Кадырова, в принципе, в судебном заседании, он никоим образом не может подвинуть суд для разрешения вопроса о виновности именно этих конкретных людей. То есть он ничего сообщить по фактам сегодняшнего дела не может. Поэтому на данный момент вызов его в судебное заседание, я считаю, бессмысленен. Другое дело, это допрос на стадии следствия для отработки всех версий, которые возможны по этому делу. Я имею в виду вопросы о заказчике, там финансисты и другие вопросы, так как Кадыров делал заявление в прессе о том, что он знает, кто, собственно говоря, причастен к этому преступлению. Поэтому, в принципе, я считаю, что следствию должно быть не безинтересно, что, собственно, он имел в виду и кого он имел в виду. А более того, очень многие свидетели, которые были допрошены по этому делу, я имею в виду коллеги Анны Степановны, говорили о том, что от него исходила ей угроза. И по этому факту также необходимо провести проверку, либо провернуть, либо подтвердить. Насколько я знаю, вот в материалах вот данного дела, которое сейчас рассматривается в суде, его допроса нет.
Сказала адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Своими впечатлениями от судебного процесса сын Анны Политковской Илья поделился с моим коллегой Андреем Шаром.
К сожалению, реально работа по процессу началась в последнюю неделю. До этого это были всякие так, мероприятия, открытие, закрытие процесса, споры с сторон. И рад, что наконец-то мы приступили к рассмотрению дела по существу. Впечатление пока что хорошее.
Вам кажется убедительным доказательство обвинения?
Пока что да. А степень их доказанности и вины, это все-таки на усмотрение присяжных.
У вас есть какие-то замечания пока по работе ваших адвокатов?
Нету. Мои адвокаты пока что работают так, как я и ожидал.
Илья, извините за такой не очень деликатный вопрос. Вам понятно, кто и как убил вашу мать?
Пока непонятно. Я представляю группу людей, которая связана с этим убийством. Ответить на ваш вопрос однозначно не смогу.
А там вот наверху все дальше теряются, пока тоже непонятно, все в тумане. Кто мог стоять за этими людьми?
Вы правы, все в тумане, и заказчики не определены. Есть некоторые мысли на этот счет, которыми я пока делиться не могу, но это всего лишь мысли и версии.
Процесс начался со скандала, связанного с вот этой известной историей, с якобы с требованием присяжных закрыть процесс, а потом, когда присяжный Колесов выступил с опровержением этого процесса, судья Зубов был вынужден его открыть. Я говорил тогда с одним из ваших адвокатов, Кариной Москаленко, она говорила, что пока нет оснований добиваться отвода судьи. Вы верите этому Зубову?
Не то, что я верю, да, я не хочу, чтобы была отведена коллегия присяжных, которая уже показала себя с хорошей стороны, и так как по российскому законодательству коллегия и судья, они неделимы, я готов с этим судьей Зубовым продолжать процесс.
Велико к вам сейчас внимание журналистов?
На удивление, государственные средства массовой информации хотят со мной беседовать у зала суда, просят интервью, но пока что, так как у нас начался процесс, и это публичная, как бы важная позиция, мы стараемся, чтобы наши представители, то есть адвокаты, да, выражали одну общую позицию потерпевшей стороны.
То, что касается заявления о возможности появления в зале суда вот этого человека по имени Рустам Махмудов, которого считают непосредственным исполнителем преступления. Вы верите вот эту версию адвоката?
Вы знаете что, да, мне сложно говорить, верю я или не верю. Да, естественно, я могу сказать свое мнение по этому заявлению, что я бы очень хотел его в этом зале увидеть, да. Но давайте подождем, посмотрим, будут ли заявления соответствовать действительности.
С сыном Анны Политковской Ильей беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную воскресную программу «Свобода в полдень». Как новый президент будет бороться с терроризмом? Индии и Пакистану следует забыть о разногласиях. Вашингтон не должен портить отношения с Москвой. Нефтяные компании прощаются со сверхприбылью. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, который подготовила моя коллега Елена Архипова.
Террористы, совершившие убийство Беназир Бхутта и ответственные за взрыв в исламабадской гостинице «Мариот», а теперь устроившие побоище в индийском отеле «Тадж-Махал» в Мумбаи, общие враги как Индии, так и Пакистана. Перед лицом угрозы со стороны джихадистов обе страны должны забыть о вражде, длящейся уже 60 лет, и объединить усилия в борьбе с экстремистами, даже если те пришли из Пакистана, пишет «Тайм». Вашингтон старается всеми силами снизить нарастающую напряженность в отношениях между двумя государствами, которая грозит стабильности в регионе. Гражданское правительство Пакистана с энтузиазмом восприняло эту инициативу, чего нельзя сказать о военных. А власти Индии отнеслись непрохладно. По мнению государственного секретаря США Кондолизы Райс, в первую очередь Исламабаду необходимо очистить территорию страны от вооруженных банд и наладить отношения с Индией. Однако в Дели не доверяют пакистанским военным и обвиняют их в пособничестве джихадистам.
В ходе предвыборной кампании Барак Обама не раз рассуждал о гражданской свободе и дилеммах, с которыми столкнулся президент Буш, объявив войну мировому терроризму. Сенатор из штата Иллинойс утверждал, что Белый дом может и должен избавиться от такого позорного явления, как лагерь в Гуантанамо. Он обещал покончить с методами допросов заключенных, которые подрывают престиж Соединенных Штатов. Но сейчас, когда избранный президент США готовится стать главнокомандующим, оказалось, что вопрос не так уж просто решить. Команда Обамы намерена сразу заняться непосредственно обеспечением национальной безопасности, а не искать альтернативу политике Буша-Чейни. И здесь возникают проблемы невероятной сложности, пишет еженедельник «Тайм» в статье под заголовком «Останется ли в силе тактика Буша по борьбе с террористами?». Прежде всего, что делать с 225 заключенными, которых подозревают в терроризме? Передать дела в суд Соединенных Штатов значит признать право задержанных оспаривать выдвинутые обвинения, а это потребует обнародования информации, полученной при допросах. Многие свидетельские показания не могут быть рассекречены из соображений той же национальной безопасности. Легко сказать, отдать заключенных Гуантанамо под суд, но судебная система Соединенных Штатов до сих пор не готова к рассмотрению подобного рода дел, заключает «Тайм».
В отношениях с Россией новый президент США должен руководствоваться принципом врачей, который гласит «не навреди», полагает «Ньюсвик». После войны с Грузией в Вашингтоне все громче звучат голоса с призывом принять Кавказскую страну в НАТО. Но в устав организации включен пункт о взаимной военной помощи, а следовательно, Соединенные Штаты возложат на себя обязанность защитить Грузию в случае новой войны с Россией. Придется переместить к границам России войска, танки, авиацию и, возможно, ядерное оружие. Поэтому Ньюсвик рекомендует новому президенту США не торопить НАТО с принятием новых членов Грузии и Украины. На это можно возразить, что подобное поведение поощрит Москву на следующую агрессию. Сегодняшний режим в России вряд ли внушает доверие, необходимое для настоящего партнерства. И очень маловероятно, что в ближайшее время ситуация изменится. В стране с исторически сложившейся авторитарной культурой Запад пока не в силах что-либо изменить. Остается уповать только на экономику. После войны с Грузией российский фондовый рынок резко упал и резко увеличился отток капитала из страны. Но хочется надеяться, что в течение ближайших 10-20 лет институты свободного рынка окажут благотворное влияние на политику и ответственные за агрессивные действия будут наказаны. Пока же Барак Обама не сможет коренным образом улучшить отношения с Москвой. Но он может постараться не сделать их хуже. Резкое падение цен на энергоносители, прежде всего газ и нефть, заставило компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, умерить свои аппетиты, пишет «Тайм». Крупнейшие из них снижают расходы на зарплату служащим и рассматривают возможность освоения новых месторождений на севере Америки, которые раньше считались нерентабельными. Пустеют кафе и рестораны, куда работники компании привыкли ходить на ланч. Теперь люди вынуждены ограничиваться бутербродом с вареными яйцами и сосиской. Получив право на разработку недр, компании будут сами устанавливать цены на энергоносители, чтобы вернуть свои инвестиции, а это может привести к резкому скачку стоимости нефти и газа. Ситуацию углубляет и финансовый кризис. Если раньше можно было рассчитывать на помощь банков, то теперь приходится полагаться только на свои силы.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Сегодня, в воскресенье, 7 декабря, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича члены общества «Мемориал» Ирина Флиги и Александр Даниэль. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите репортаж о проблеме детей отказничков в Татарстане, вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», городская тема, рубрика «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Двенадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. Храм Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, посетили уже 1000 человек. Желающие проститься выстраивают многочасовые очереди. Президент России Дмитрий Медведев в своем указе предложил в день похорон Алексея II, 9 декабря, отменить развлекательные мероприятия. В Якутии в 50-градусный мороз остались без теплоснабжения жители поселка Якокит, более 330 человек, треть которых дети. Подача тепла отключена из-за аварии на теплотрассе. В поселке объявлена чрезвычайная ситуация, туда направлены оперативные группы МЧС. В Москве у входа в парк Кузьминки обнаружены фрагменты взрывного устройства. По данным правоохранительных органов, вес взрывчатого вещества составляет около 2 килограмма. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. Тяжелые ранения получили 3 полицейских, 2 нападавших задержаны, еще 4 разыскивают. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погиб полицейский. Сожжены более 60 грузовиков. По словам представителей полиции, около 30 вооруженных человек напали на автобазу под Пешаваром. В Петербурге в субботу прошла конференция нового оппозиционного движения «Солидарность». Более 230 участников избрали делегатов на учредительный съезд «Солидарности», который пройдет 12-13 декабря в Москве. В Армении сегодня вспоминают погибших в результате катастрофического землетрясения 20 лет назад. Жертвами стихии в 1988 году стали свыше 25 тысяч человек. Глава Международного агентства по атомной энергетике Мохаммед Аль-Барадей считает, что все усилия США и мирового сообщества по сдерживанию ядерных амбиций Ирана оказались безрезультатными. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в рубрике «Гламорама» топ-менеджеры отказываются от роскоши, изданы сказки Джоан Роулинг. Эти и другие темы в обзоре светских новостей, подготовленных Софьей Корниенко.
Ездить в соседний город на автомобиле или, еще того хуже, утрамбоваться в коммерческий авиалайнер вместе с другими пассажирами. Для управленцев крупных компаний эти кошмары сродни угрозе жить на одну зарплату. Между тем, нелегкое решение расстаться с двумя роскошными самолетами из собственного авиапарка уже приняла корпорация Citigroup, пишет Independent. В пресс-службе корпорации уверяют, что дело вовсе не в кризисе. Якобы за последние 8 лет Citigroup планово сократила количество предназначенных для топ-менеджеров самолетов на 2/3. Как бы там ни было, не затянув поясов, американским гигантам проблематично было бы выклинчить помощь из карманов усталых налогоплательщиков. Что ни день газеты припоминают компаниям старые грешки взорвавшихся боссов. Citigroup вовремя уволила одного из своих руководителей Тодда Томпсона после того, как тот катал на корпоративном самолете телеведущую канала CNBC. А Конрад Блэк, бывший владелец газеты Daily Telegraph, и вовсе попал за решетку. Без ведома остальных акционеров Блэк пользовался деньгами медиахолдинга Холлингер, словно бы это была его собственная свинья-копилка, и однажды даже отправился на частном самолете холдинга в двухнедельный отпуск с женой на Бора-Бора. Глава компании Ford Алан Малали еще в прошлом году получал помимо 22 миллионов годового оклада надбавку в 750 тысяч долларов в счет оплаты расходов за пользование корпоративным самолетом, как сообщили в компании, чтобы избежать неудобного переезда семьи господина Малали в штат Мичиган. Теперь Форд вынужден расстаться с 5 самолетами, и господин Малали поехал просить денег в Вашингтон на машине. Рик Вагонер, глава General Motors, заявил поджидавшим его на столичном паркинге журналистам, что 1000 километров на колесах – это даже неплохо, можно по дороге сделать все необходимые звонки. Однако не все так однозначно. Не нужно забывать, что стоит топ-менеджерам из самолетов пересесть на авто, во много раз увеличивается риск похищения, в особенности если толстосумы будут регулярно повторять свой маршрут. При полетах коммерческими пассажирскими рейсами возрастает опасность промышленного шпионажа. Мало ли кто ловко подменит чемоданчик или заглянет в портативный компьютер. И все же излишествовать с воздушными суднами становится просто немодно. Так же, как носить мех, это еще и не экологично. Роман Абрамович, Дональд Трамп, Султан Брунея и Том Круз по прозвищу «Эмиссия невыполнима» уже объявлены злостными загрязнителями атмосферы. Американские корпорации, которые, в отличие от бывшего губернатора Чукотки, зависимы от мнения налогоплательщиков, подобной славы просто не могут себе позволить.
В Москве пока важнее, кажется, сохранить фасад статус-кво. Владимир Путин в телевизоре, а в подмосковном выставочном зале «Крокус-экспо», как ни в чем не бывало, ярмарка миллионеров «Millionaire Fair». Покупайте частные авиалайнеры и вертолеты. Или на худой конец ирландские замки и маленькие острова. Пока в Америке и Европе наблюдается снижение спроса на товары и услуги класса люкс, посетители московской ярмарки потребления обсасывают хит сезона – золотую соску для олигархического младенца. «Золотая соска» – это круто, но все-таки не «Золотой Абрамович», цитирует гостей ярмарки газета «Известия». В прошлом году на выставке экспонировалась золотая скульптура хозяина Челси. В этом ни золотого, ни реального Романа Абрамовича не было, а из присутствующих Абрамовичей ниже рангом многие были в джинсах. Смокинги в этом году отменили. Одежда теперь на втором месте. Тело – вот что важно. Кольцо со стразами не важнее маникюра, расставила акценты кризисного времени Ксения Собчак. Продавцы продолжали настаивать, что торговля идет нормально, снижения цен нет, есть просто новогодние скидки. Например, предлагалось вложиться в еще не построенный жилкомплекс на Остоженке, где метр жилья стоит от 15 тысяч долларов. «Лучше покупайте у нас», – послышалось со стенда напротив, торгующего домами в Дубае, пишут «Известия». Торговцы ввели памятные из прошлого века УЕ, потому что рубль – сырьевая валюта, а сырье сейчас в цене падает. В холле уныло дожидались покупателей копий картин «Мона Лиза», «Леонардо да Винчи» и «Подсолнухи» Ван Гога, как забытые игрушки. Как пишет газета Financial Times, с мая этого года фондовый рынок России упал на 75%. По оценкам агентства Bloomberg, российские олигархи потеряли около 230 миллиардов долларов. Самый богатый россиянин Олег Дерипаска взял в долг у правительства, то есть у простых налогоплательщиков, 4,5 миллиарда долларов. Ходят слухи, что многие другие олигархи вынуждены жить на последнюю сотню миллионов. А ведь еще в 2000 году, по данным Forbes, среди 634 долларов миллиардеров во всем мире не было ни одного россиянина. За время борьбы Кремля с олигархами к июню этого года в списке богатейших людей планеты граждан России стало 87, причем полтора десятка в первой сотне. В 2001 году самой высокой позицией наших миллиардеров была скромная 194-я. Ее занял Михаил Ходорковский. Почему-то сложно представить его гуляющим среди гостей ярмарки миллионеров. I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer. And my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. В условиях кризиса прирученные однажды тамагочи, вроде футбольных клубов и прочих спортивных обязательств, становятся для олигархов все тягостнее. На этот раз обошлось. Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк останется в России. Чтобы спасти положение, Роману Абрамовичу пришлось перечислить на счета Российского футбольного союза 5 миллионов долларов на зарплату Хиддинку и другим членам тренерского штаба российской команды. Дело в том, что после чемпионата Европы президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подписал новое соглашение с Гусом Хиддингом до 2010 года без участия партнеров из фонда Национальной академии футбола, который основал Абрамович. Руководство фонда вскоре объявило о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом, и последнему пришлось оплачивать труды голландского тренера из собственных средств. По неофициальной информации, как минимум один из ежемесячных траншей обеспечил нынешний президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, пишет «Время новостей». Почти каждый раз задержка с выплатой зарплаты бедному Гусу Хиддингу составляла больше недели, а его помощникам не платили положенных премий. Также было отклонено предложение Хиддинга организовать в стране специальный юношеский чемпионат. На какое-то время обиженный Хиддинг выехал из страны, поползли слухи, что он чего доброго возглавит мадридский «Реал». Роман Абрамович разрядил ситуацию до конца 2009 года.
Рубрика «Гламорама», подготовленная Софьей Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в нашей программе «Исторический календарь», подготовленный Леонидом Гержоем.
7 декабря 1835 года между Нюрнбергом и городом Фюрт начала действовать первая в Германии железная дорога протяженностью 7 километров. Под звуки оркестра и пушечную пальбу отправился в свой первый путь поезд, состоявший из паровоза и 10 вагонов. В развитии нового вида транспорта были заинтересованы промышленные предприятия в Нюрнберге и Фюрте, главным образом машиностроительные. Возникло множество малых и крупных предприятий-поставщиков, которые включились в общий немецкий рынок. Первая в мире паровая железная дорога Ливерпуль-Манчестер была открыта в 1830 году. В том же году первую железную дорогу построили в Америке. Затем строительство начали другие европейские страны, а в 1837 году и Россия.
8 декабря 1886 года в мексиканском городе Гуанахуато родился художник Диего Ривера. В 21 год он уехал в Европу, где прожил 14 лет, главным образом в Париже. Ривера поддерживал связи с испаноязычными экспатриатами, живущими в Париже, с Пабло Пикассо, Альфонсо Рейсом и другими. Он хорошо знал классическое европейское искусство, авангардное искусство, в частности, кубизм. Ривера стал одним из основателей мексиканской школы монументальной живописи. В его работах много мексиканских фольклорных сюжетов. Политика занимала огромное место в жизни художника. Он вступил в мексиканскую компартию, а в 1927 году приехал в СССР, где стал членом-учредителем объединения «Октябрь». Ривера был сторонником Троцкого, потом его врагом, и даже организовывал покушение на политического эмигранта, жившего в Мексике.
9 декабря 1917 года генерал Сидонио Паеш, ультраправый политик, совершил государственный переворот в Португалии. Республиканский режим пал, правительство отправили в отставку. Президента Бернардино Мачадо арестовали. Бывший премьер Альфонсо Коста сформировал временное правительство. Президентом страны стал генерал Паеш, сторонник прогерманской группы среди военных. Португалия в тот момент находилась в состоянии войны с Германией. Режим Паеша закончился в следующем году его убийством.
10 декабря 1908 года родился французский композитор и органист Оливье Мессиан, автор произведения «20 взглядов на Иисуса Христа».
11 декабря – Международный день танго. Танго начали танцевать в 1880-е годы в барах и горных заведениях и борделях на окраинах Буэнос-Айреса. Долгое время танец считался совершенно непристойным, поскольку прежде не практиковался столь близкий контакт партнеров. Первым в мире танцем, где применялась настоящая близкая позиция партнеров, был венский вальс, тоже в свое время считавшийся скандальным. В конце концов, средний и высший классы Аргентины признали танго. В 1910 году танец приобрел популярность в Париже, куда любили ездить богатые аргентинцы.
12 декабря 1813 года в Москве трудами архитектора Доминика Жилярди был восстановлен после наполеоновского нашествия весь комплекс колокольни Ивана Великого, включавший также звонницу для 22 колоколов. Это главная кремлевская колокольня с XVI века вплоть до возведения храма Христа Спасителя оставалась самым высоким зданием Москвы. Название она получила от деревянной церкви Иоанна Листвичника, на месте которой итальянский зодчий Бон Фрязин в начале XVI века соорудил 60-метровую постройку. При Борисе Годунове колокольню Ивана Великого надстроили еще на 20 метров. Со смотровой площадки открывался вид на 30 километров. Постройка была очень крепкой благодаря добавлению в раствор яичных желтков. При отступлении из Москвы французы пробовали взорвать колокольню, но она устояла и только дала продольную трещину.
Исторический календарь Леонида Гержоя. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. На юге Афганистана в провинции Гельмент в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. В Армении сегодня вспоминают погибших в результате катастрофического землетрясения 20 лет назад. Более подробно об этих и других событиях мы узнаем из краткой сводки новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ключевое слово этой недели сравнительно недавно вошло в современный обиход. Почему? Узнаем из традиционной воскресной рубрики Лили Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – нанотехнологии. В среду в Москве открылся международный форум по нанотехнологиям. Побывавшая там моя коллега Ольга Орлова столкнулась с тем, что теперь появилось много новых предметов, а вместе с ними и слов с вот этим корнем «нано». С какими, Ольга?
Слова самые различные. Наномех, нановерёвки, наноплитки. Даже видела наноноски. Представитель иранской нанотехнологической инициативы демонстрировал с виду обычные носки черные, но, правда, уверял, что в Иране они страшно популярны, потому что якобы они носятся долго, устраняют неприятный запах и при этом стоят не намного дороже.
Ученые очень давно работают с вот этими мельчайшими частицами, которые принято обозначать корнем «нано». Термины с этим корнем использовались, например, был нанометр, но использовались только в узкой языковой среде, и их было не так много. Во всяком случае, тогда про наноноски и нанолыжи, а также наношубы речи быть не могло.
Дело в том, что вообще нанотехнологии стали широко так применяться, конечно, именно в последние годы. И именно с их распространением слово «нано» стало таким во многом маркетинговым ходом.
То есть это еще и модное слово.
Да, конечно. И это очень удобно использовать это слово для привлечения просто покупателей. Есть другой момент, что манипуляции и исследования структур, которые были в диапазоне нано, наноразмер, они, конечно, велись очень-очень давно. Где-то они назывались иначе. Например, один из экспертов, который у нас выступал на Радио Свобода, Михаил Фигельман, доктор физико-математических наук, он говорил, что 20 лет назад он занимался мезоскопической физикой. Теперь это область нанофизики. Когда я его спросила, а почему вы тогда называли мезоскопическое, теперь нанофизика, он сказал, что нет, это так просто развивается терминология, и это естественно, и в науке это нормальный процесс, что терминология меняется.
Ольга, вы научный обозреватель Радио Свобода, объясните все-таки, что означает это самое нано?
Надо понимать, что нано бывает разное. Если говорить о широком использовании сейчас приставки, теперь можем говорить, хотя на самом деле, по сути, ведь это корень, но мы уже используем это как приставку нано. Широкое использование – это когда речь идет просто о размере 10 в минус 9 степени. Но в таком случае, как я уже сказала, под нано подходит огромное количество сфер деятельности, как научной, так и технологической. Тем не менее, среди специалистов, хотя, насколько я знаю, бесконечно идут споры и уточнения, и ограничения, что же понимать под строго нанонауками и строго нанотехнологиями. Но есть такое, по крайней мере, общее правило, к которому вроде бы уже пришли к соглашению, что все-таки, если речь идет о наноструктурах, которые качественно меняют свойства и качественно меняют понимание того, что мы изучаем или с чем мы имеем дело, в таком случае мы можем говорить о настоящих нанотехнологиях и о настоящей нанонауке, там, где мы вдруг получаем то, что ни в каком другом состоянии, ни в каких других размерах мы получить не можем.
А не кажется ли вам, что у этого корня нано, когда он начинает использоваться в словах с такими разными значениями, уже и у корня появились какие-то новые значения?
Так и получилось, потому что действительно мы перешли от понятий размерных к понятиям качественным. Но надо сказать, что в науке, собственно, это уже давно было понятно, и ученые-то как раз эти вещи не путают.
Поясняет Ольга Орлова, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Казанские кинематографисты сняли документальный фильм о детях, от которых отказались родители, рассказывает Олег Павлов.
Здравствуйте.
Вам.
Вы к нам опять, да?
Да, вот ребенка подкинули на улице
Даурская. Двое сотрудников милиции принесли очередного подкидыша. Так начинается документальный фильм казанского кинорежиссера Николая Морозова о брошенных детях «Сабина. Дверь в другую жизнь».
Решили делать уже не просто констатация факта, что да, вот они брошенные, как это сложно, как это плохо. Мы сейчас хотим как-то немножко вектор поменять в сторону того, чтобы разобраться, откуда же все-таки вот это происходит. И приходим к выводу, к тому, что проблемы воспитания стоят во главе угла.
О том, что в России много брошенных детей, сирот при живых родителях, говорят часто. Тайны никто не делает. В Казани отказничков принимают в детском стационаре 18-й городской больницы и содержат до перевода в интернат. Вот уже 15 лет стационаром заведует Татьяна Мороз.
В этой больнице, это отделение существует официально 17 лет, а больница самой 50 лет вообще нашей больницы. Раньше она называлась 4-я детская больница. И всегда, всю жизнь в стенах этой больницы были вот эти брошенные дети. То есть по городу как-то они локализовались.
В фильме Николая Морозова есть эпизод, когда мама 3-летней Сабины приходит забрать младшую дочку, которую тоже в свое время оставила. Сабина ей не нужна. У девочки редкое заболевание, при котором дети доживают максимум до 11 лет.
А вы знаете, да, что это один единственный ребенок с таким заболеванием брошенный?
Нет.
По Татарстану.
По России, а не по Татарстану.
Да. Детей не бросает никто.
По наблюдениям Татьяны Мороз, в последние 3 года резко возросло количество отказных детей. До 30%, чьи родители наркоманы. Но еще большее количество мам, которые бросили своих малышей, в прошлом сами были воспитанниками интернатов и детских домов.
Девочки не способны. 18 лет, как правило, они рожают ребенка и сдают его уже в интернатное учреждение. Причем ни одного. Через год она придет, еще одного принесет. И это уже у нас становится традицией, что те, кто вышел из интерната, он уже никогда не создаст. Ну, в большинстве своем не создаст. Существуют какие-то там индивидуальные личности. Но это очень большая проблема.
Воспитанием у нас в государстве никто не занимается и не хочет заниматься. Родное наше государство все это хочет сбросить на плечи общественных организаций.
У Николая Морозова это уже 2-й фильм про детей-отказничков. После 1-го Европейский банк реконструкции и развития выделил деньги на ремонт помещения. Потрясенный в то время еще глава ЕБРР Жан Лемьер на слова благодарности персонала смог сказать только следующее.
Мы очень рады, что имеем возможность помочь этим
детям, жизнь которых началась не самым лучшим образом.
Mais grâce à vous, ils ont un peu d'espoir.
Но благодаря вам у этих детей появилась надежда.
Et sachez que nous avons un profond respect pour ce que vous faites.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы глубоко ценим и уважаем то, что вы делаете.
Donc, ne nous remerciez pas, c'est
nous qui vous remercions. Нас, это мы должны вас благодарить.
Мэрия Казани и правительство Татарстана тоже помогли. Закуплено необходимое медицинское оборудование, и теперь детишек лечат в самом стационаре. А поступают они сюда в самом ужасном виде.
Есть дети, которые поступают избитые своими родителями до такой степени, что требуется очень длительная психологическая реабилитация. То есть они нуждаются в оказании медицинской помощи, поэтому называется больница. И для того, чтобы они вот были такие красивые, как сейчас в фильме, потребуется очень много сил, времени для того, чтобы привести ребенка вот в надлежащий в такой вид. Поступают они, конечно, не в таком состоянии. И улыбок на лице при поступлении мы этих детей не видим.
Режиссер Николай Морозов собирается снять 3-й фильм. На этот раз героями станут нянечки и врачи. Он рассказывает о проблемах, про которые сам персонал детского стационара не говорит.
По штатному расписанию в больнице там положено, я не знаю, постельные принадлежности, а всякая одежда, обувка, все это дело положено, когда ребенок попадает в интернат. И им приходится умудряться где-то находить средства, чтобы и содержать этих ребятишек. Они же там это как в семье живут.
Татьяна Мороз, заведующая детским стационаром Казанской горбольницы номер 18, говорит, что устать работать с такими детьми невозможно. И называет большим счастьем наблюдать, как эти крохи возвращаются к жизни. Особенно, когда приобретают приемных родителей.
Совершенно здоровые, хорошие дети, которые учатся в специализированных английских школах на 1-5. И никакой наследственности. Очень многие ведь боятся брать детей и говорят, вот наследственность, там будет алкоголизм, наркомания. Все зависит от среды, в которой растет ребенок.
Проводив сестренку, Сабина развернулась в сторону палаты. Мамой она называет нянечку. К ней и пошла. Ее биологическая мать направилась на выход. По словам врачей стационара, свою вторую дочь она вновь собирается вернуть к ним. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Как прошла неделя у писателя Юрия Болдырева, мы узнаем от Вероники Баде.
Юрий Юрьевич, как прошла у вас неделя?
Хорошо, в трудах. Ну, у меня основная работа, я действительно много пишу. Главная тема, конечно, кризис, подводные камни и некоторая суть, которую нужно обнажить, заострить. И надо ведь понять, что если нужно что-то менять в мировых правилах игры, то что именно на них надо менять? Вот об этом я и пишу.
В чем заключается, на ваш взгляд, эта суть происходящего и что надо менять?
Я боюсь, что довольно сложно в 2-3 минутах это изложить. Самое серьезное, о чем я говорю, заключается в следующем. Если вы предприниматель ответственный, вдумчивый, умеренный, соотносящий риски, то, в общем, вы не должны безоглядно залезать в кредиты. Но современная мировая, подчеркну, не российская, а мировая экономика устроена так, что, так скажем, безголовые, легкомысленные, безоглядно залезающие в кредиты вышибают с рынка тех, кто исходит из некоторой ответственности и умеренности. Вы представите себе, скажем, в авиации такое невозможно. Нельзя представить себе, что все начнут летать на самолеты, которые только могут взлететь, а сядут ли неизвестно. Там нет, там очень жесткие требования. А в глобальной экономике нет, можно залезать сколь угодно. А потом вдруг возникает кризис. А кризис это что? Кризис это ведь не перепроизводство. Кризис это раздутие пузыря спроса на основе бесконечного кредитования, а затем этот пузырь лопается в очередной раз. И выясняется, что все те сильные, кто выбрасывали с рынка умеренных и разумных, они после этого идут к государствам и требуют помощи. Вот то, что сейчас происходит по всему миру. Что в основе? В основе вот эта вреднейшая ростовщическая идеология, втягивающая всех в раздутие пузырей.
А что же в такой ситуации нужно делать?
Все говорят о том, что нужно менять правила игры. Чтобы было понятно, приведу простые цифры. За последние четверть века объем мирового ВВП вырос примерно в 4 раза. А объем денежной массы, обслуживающей этого ВВП, примерно в 40 раз. Понятно ли, о чем речь? То есть на этой основе вот была некоторая башенка, некое производство материальных благ и полезных услуг. А рядом с этой башенкой на основе высасывания из нее соков воздвигли гипербашню, финансово-спекулятивную. Так вот, нужно вводить глобальное регулирование и ограничение финансово-спекулятивного рынка. И вводить не просто на уровне большей прозрачности и транспарентности, знаете, такие общие красивые слова все говорят, а на уровне очень жесткого контроля за всем финансово-спекулятивным сектором, за банковской системой, с тем, чтобы прежде всего не допускать переток реальных ресурсов из реального сектора экономики в банковско-спекулятивный. Вот об этом речь.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и режиссер Михаил Касторов. Сразу после новостей в 13 часов в эфире передача «Общественное мнение. Что читают современные россияне на эту тему в студии» рассуждает ведущий сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Ведет программу Вероника Баде. В 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С поличными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.